Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Продолжаем исследование эпохального эпического труда Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Мы добрались до пятой главы. И добрались мы, как обычно, при помощи Райми Майснера. Привет!
Салют! Ну что, поехали, да.
Напомню, кто не смотрел вдруг по какой-то причине, непонятной для нас, предыдущие ролики можно по ссылке будет зайти посмотреть, точнее, предыдущий один ролик. Так как от вас поступило изрядное количество просьб не останавливать накала разбора, вот мы продолжаем по главам это все разбирать.
Ну и на этот раз поподробнее, чем да, в прошлый раз, да. Потому что дальше пошли еще более интересные главы. Ну что, поехали, значит, пятая глава, первая камера, первая любовь. История про то, как Солженицын уронил мыло в душевой. Шутка. Это было бы, блядь, забавно и поучительно. Но на самом деле нет. На самом деле это вот примерно как в главе там про пытки, где он кучу всяких несуразных гадостей там написал, где как кого пытали. Вот, где непонятно. Одни ситуации теоретически могли происходить, другие не могли ни при каких обстоятельствах. Ну, короче, куча вранья. Вот такая же куча вранья пошла про тюремные камеры.
Это как же понять, камера и вдруг любовь? Ах, вот, наверное, в ленинградскую блокаду тебя посадили в большой дом. Тогда понятно, ты потому еще и жив, что тебя туда сунули. Это было лучшее место Ленинграда. И не только для следователей, которые и жили там, и имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток, в Ленинграде тогда не мылись. Черной корой были закрыты лица, а в большом доме арестанту давали горячий душ каждый десятый день. Ну, правда, отапливали только коридоры для надзирателей. Камеры не отапливали. Но ведь в камере был и действующий водопровод, и уборная. Где это еще в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, 125, да ведь еще раз в день суповый отвар на битых лошадях, и один раз кашица. Господи, я аж прям…
Вот такие вот тюремные ужасы. Не, прикинь, это самое, это как…
Во-первых, да,
нет, представляешь, значит, во время войны лучшее место в Германии – это был Бухенвальд. Глупо, да, звучит? Нет. А тут что-то, вроде как это у нас лагеря уничтожения были, и вроде туда невинных людей совали, чтобы их тупо загнобить. А зачем их при этом мыть в горячем душе, блин, и переводить на них еду в блокадном Ленинграде, где там дети помирают? Ничего
не понятно. Во-первых, в большом доме нет камер. Ну, то есть вообще в большой дом
расскажи это слово.
Никогда никого не сажают. Если что, там есть следственный изолятор НКВД, КГБ, ФСБ неподалеку на Захаревской улице. А он и сейчас там присутствует, там идете мимо неприметного дома, а там тюрьма.
О, прям как Солж рассказывал. О. Оттуда пять рук и тебя туда. Да,
да, так точно. Ну, засунули в большой дом. Большой дом – это управление. Управление КГБ, НКВД, СССР. Там, естественно, никого не сажали там, потому что сотрудники трудились, да, и подвалов там нет, да. Если что. Там, потому что вот буквально рядом находится река такая, Нева, может, вы слышали, там закапываться глубоко нельзя, потому что там грунтовые воды очень близко.
Сыра. А ванну с кислотой можно там установить?
Можно установить на цокольном этаже ванну с кислотой и хрестоматийную камнедробилку, соединенную с канализацией, чтобы в Неву, собственно, спускать переработанный мясной фарш.
Угу, угу,
ну,
угу.
Понятно, переработанный мясной фарш – это исходно был диссидент.
Понятно. Ну, в общем, короче, в сухом остатке, значит, и тут, получается, наш Солж накосячил. Но если думаешь, что это он тут накосячил, дальше у него косяки идут. Вот, знаешь, уровни анекдотов про вот американских аналитиков, которые, помнишь, решили, что у нас стройбат – самые сильные подразделения, потому что им оружие не выдают.
Да.
А вот так, значит, тут самые страшные камеры-то какие были? Ну, эти всякие КГБшные, там, большие дома, там, Лубянки-Лубянки. Не-не-не, самая страшная камера в Советском Союзе – это… KPZ,
так называемый,
да, прочитай про нее, там есть.
КПЗ есть, да. Единственное и неповторимо именно та камера, в которой ты проходил следствие. Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая клопиная кутузка без окна, без вентиляции, без нар. Грязный пол. Коробка, называемая КПЗ. При сельсовете, милиции, при станции или в порту. КПЗ и ДПЗ. Их-то больше всего рассеяно по лику нашей земли. В них-то и масса.
Так вот, где эти миллиарды жертв-то КПЗ были. КПЗ всякого. Они просто все в КПЗ сидели, их просто не там искали. Ну вот, я не знаю. Солженицын, понимаешь, он писал больше для американцев. Для них это...
Что КПЗ, что ну, ДПЗ?
Еще одна страшная советская аббревиатура. Там, КГБ, ГУЛАГ, КПЗ. В общем, если аббревиатура, значит, что-то страшное. А нашим зрителям, я не знаю, надо объяснять, что в КПЗ никто следствие не проходит.
Надо объяснить. Потому что объяснить, много молодых людей, они просто могут быть не в курсе.
Ага. В КПЗ это камера предварительного заключения. Там тебя суют, там сутки даже никто не сидит никак. Там тебя суют, чтобы понять, что с тобой делать. То ли тебя отпустить и оштрафовать, то ли тебя дальше под следствием, тогда тебя везут в СИЗО. В следственный изолятор, соответственно. Блин. Никто никогда не проходит следствие, сидя в КПЗ.
Ну, это же какой-то позор.
Ну, я говорю, это просто уровень анекдотов уже. Блин. Как я говорю, анекдот, что самое страшное подразделение – стройбат, а самая страшная тюрьма – это КПЗ, потому что там нар нет.
Да, нар нет. Ну и, конечно, в сельсовете.
В сельсовете, да.
КПЗ в сельсовете. Интересно. В порту имеется в виду, может быть, там пункт охраны правопорядка, то, что теперь называется, в порту. И там тоже есть какая-то комната за решеточкой. И если вот собрать их всех вместе, это же получится гораздо больше, чем ГУЛАГов. Просто гораздо больше.
Ну вот поэтому масса там и сидела. Блин.
Все там.
Так, ладно, после, значит, КПЗ, дальше он рассказывает про другую страшную тюрьму, значит, Сухановка. Сухановка. Он, значит, где-то страницу целую пишет, что это жуткое такое место, что там, короче, туда попал, ты, значит, либо в виде трупа оттуда уйдешь, либо этим повернутым. Говорит, кто там побывал, тех уже не расспросишь.
А сам-то там он не бывал, нет?
Нет, сам он там не бывал, но он начинает там через абзац расписывать там от и до, вот прям вот, буквально. Как бьют, где бьют, хотелось когда
бы,
бьют.
Хотелось бы спросить, если там оттуда или вперед ногами, или в дурку, и уже никого не расспросишь, откуда Солженицын подробности?
Да, я тоже хотел его на этом поддеть, но он потом сказал откуда. Это, значит, некий американец Александр Долган, он же Должен. Там вроде как отсидел, потом, значит, вышел, уехал в Америку и там написал книжку.
А почему его не убили?
Я вот специально полез почитать книжку, чтобы понять, почему его не убили и как вообще он там выжил. Ну, книжка, ну, как сказать, вот мы сейчас в кап-стране живем, ну, как только горячая какая-то тема появляется, вокруг нее тут же появляется всякой бумажной макулатуры целый дон, знаешь, куча народу про это пи. Ну, вот, видимо, тоже там вот гражданин увидел, что ГУЛАГ сегодня в моде, ну, я что, хуже, я тоже напишу, и там прям вот предисловие чисто ярмарочный зазывало, что почтеннейшая публика, вот только сегодня он выжил в самой страшной советской тюрьме дважды. А потом он уехал в какой-то самый страшный советский лагерь, но я до этого уже не дочитал, что я открыл, ну... Мне гражданин, я не копался, вот честно скажу, надо потом будет копнуть, потому что Солженицын его еще цитирует, кучу всего. Ну, я открыл, полистал. Ну, человек говорит, у него такая вот феноменальная память, что он прошел по коридору, и вот 10 лет спустя он тебе этот коридор вот сядет и нарисует, вот и до, где там вентиль какой на стене был, там где какой куда поворот, вот такая вот память у него. Да не, ну, допустим, ладно, допустим, хорошо. Сама история, что его, значит, принимают там НКВДшники злые и начинают с него сходу выбивать признание в чем-то там. Ну, то есть, ну, сама себе ситуация, то есть, какие-нибудь злые, продажные, коррумпированные НКВДшники, они иногда занимались вот такой херней, что выбивали из людей там признание, там, туда-сюда, вот. То есть, в принципе, вероятно, но когда он, значит, начал говорить, что его пытал лично Абакумов...
О-о-о, какая честь!
Лично, да, пришел его Абакумов бить дубинкой, ну, с Рюминым на пару...
И, расшифруй людям, кто такой Абакумов, а кто такой Рюмин, не все помнят.
Ну, СМЕРШ, знаете, вот вам Абакумов. Главный КГБшник страны пришел вот лично пытать отважного американского, значит, гражданина. А, он еще, кстати, пытали его каждый раз до потери сознания, но он все равно успевал отмечать, что они смотрят на него с восхищением.
Ага.
И они восхищаются его стойкостью, несгибаемостью и демократичностью.
Но продолжают при этом пытать.
Ну, короче, после Абакумова я как бы читать дальше уже не стал. Вот. Я не знаю, что там страшный лаг. Он, может, у него феноменальная память. Вот он запомнил, где там какой коридор, там сколько метров там квадратных камера. Но он вот не запомнил, какие звания есть, например, у этих, у сотрудников. Очень странно. Он думает, ну, там у него лейтенант-полковник там, да, появляется. Например, вот такой. Ну, в таком вот духе. То есть, тут помню, тут не помню. Короче, мутный типус, который пытался вот эти свои сочинения продавать без особого успеха, а тут вот Солженицын как раз его процитировал. Вот, и очень удачно получилось.
Зашло, да? То есть, в итоге? К успеху-то
ну,
пришел?
Ну, как-то, ну, к какому успеху? Что-то какую-то денежку, наверное, блин, срубил. Как успех, ты про него сильно много знаешь. Ну, знаешь, не сильно много пришел.
Я только про это слышал.
Он про Солженицын, читал, ты слышал? Вот читал... он пришел к успеху.
О, да,
вот
о,
это
да.
Успех.
Не, ну это, извините, это как, допустим, есть фирма Boeing, которая выпускает самолеты на весь мир, а есть фирма Bombardier, которая выпускает самолеты, ну так, по чуть-чуть, и те пришли к успеху, однако же Boeing – это Солженицын, а Bombardier, может быть, и вот этот американец.
Ну вот, вероятно, что-то в этом роде. Короче, особо про него, кроме этой книжки, ничем он особым не прославился. Ну, про его историю я говорю, поскольку Солженицын его цитирует очень много, то есть мы его еще будем
хорошо
разбирать. А пока вот зачитай про камерные ужасы всякие, камерные ужасы. Еще
это что-то, нам что-то как раз американец рассказывает, да? Или это Солженицын?
Не-не-не, ага. Это Солженицын.
Одиночка архангельской тюрьмы, где стекла замазаны суриком, чтобы только багровым входил к вам изувеченный божий свет. И постоянная лампочка в 15 ватт вечно горела бы с потолка. Или одиночка в городе Чойбалсани, где на 6 квадратных метрах пола вы месяцами сидели 14 человек в притиску, меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских психических камер, вроде 111-й, окрашенная в черный цвет. И тоже с круглосуточной 20-ваттной лампочкой. Только что была 15-ваттная, а тут лефортовская 20-ваттная. И тоже с круглосуточной 20-ваттной лампочкой. А остальное, как в каждой лефортовской. Асфальтовый пол. Кран отопления в коридоре в руках надзирателя. А главное, многочасовой раздирающий рев. От аэродинамической трубы соседнего ЦАГИ. Но проверить нельзя, что ненарочно. Рёв, от которого миска с кружкой, вибрируя, съезжает со стола, а рёв, при котором бесполезно разговаривать, но можно петь во весь голос, и надзиратель не слышит. А когда стихает рёв, наступает блаженство, высшее, чем воля.
Ну, да, понял. Надзиратели, они же нечувствительные были к рёву, вот. Или они в наушниках все ходили. И почему это рев аэродинамической трубы только в одной камере слышен? И как можно месяцами в одиночке в 14 человек сидеть? Вы сдохнете там, не знаю.
Через неделю максимум.
Ну, это самые стойкие, наверное. Кто чуть-чуть больной, то там вторые-третьи сутки уже отъедет. А на первые сутки, собственно, все начнут вырубаться. И их надо будет регулярно откачивать, там, либо убить, там, либо, не знаю, либо что-то куда-то перевезти. Да, вот я, такие, кстати, короче, клюквенные ужасы.
Клюквенные ужасы. Да. Во-первых, ЦАГИ от Лефортово, я не знаю, насколько оно далеко. Там вообще будет ли слышно рев аэродинамической трубы? Хотя смотри, какие...
В одной хате слышно. Вообще.
Смотри, когда советские товарищи, какие оказались прошаренные. С одной стороны, самолеты перспективные обдувают и одновременно пытают диссидентов,
да,
одновременно.
Отлично, да.
Блин, я даже не ожидал такой предусмотрительности и такого уровня,
невиновных
уровня планирования. Ты представляешь, нужно же было не просто построить трубу, что само по себе, между прочим, задача нетривиальная. Это же целый комплекс мероприятий, сложнейшее, между прочим, инженерное сооружение, но поставить так, чтобы не было слышно во всем Лефортово, а было слышно только вот в избранных камерах.
Да. Еще конвой весь не оглох. В общем, ну это еще фигня. На самом деле, коварство коммуняк, оно до того доходило, что они специально некрасивую библиотекаршу в эту, в Лубянскую эту внутреннюю тюрьму наняли, чтобы Солжа помучить. На самом деле, говорит, что нам было бы приятно, если бы симпатичная приходила, а приходил такой крокодил. Может быть, типа, это начальники тоже вот подумали, и тоже нас пытают, наверное, таким образом.
Библиотекарши.
Библиотекарши, да. Это этим рабам, ну, знаешь, как в Освенцим там им приезжали перед тем, как их загнать в душ, блин, с газом. Им тоже там давали почитать, там это, в бане попариться, поесть там дефицитной еды всякой. Как всегда в лагере уничтожения. Так вот, к вопросу о этих диссидентах, которых пытали-то. Вот Солж, он, значит, и ужасы вообще, он перемежает, как обычно, рассказами о том, как лично было у него. Что он зашел вот в свою первую хату, там вот первые сокамерники. Вот. И вот как ты читаешь, вроде только что нам вот 4 главы писали, что там все невиноватые сидели. А у Солжа вот вся хата у него как на подбор, значит, он там сидит, ну, во-первых, он сам, ну, извините, он действительно в военное время там писал там письма, что Сталина там свергнуть ни хреново, ну, да. Ребят, там сейчас вон в Америке он какой-то пацанчик написал, что Обаму ни хреново бы стрельнуть, блин, через час уже к нему спецназ ломился, хотя понятно, что это тупой школьник, блин, никого он стрелять не будет, а тут, извините, взрослые дяденьки.
На войне.
Да, на войне, блин. У них у каждого, блин, оружие, между прочим. То есть, это серьезное дело. Нет, другое дело, можно сказать, что коммунизм говно, там туда-сюда, Солж был прав, но, тем не менее, перед коммунистами-то он накосячил.
Ну, закон нарушил.
Да, закон нарушил. Так, хорошо, вот дальше мы смотрим. У него там 5 человек было, значит, второй у него там, значит, сидит некий власовец один. Это, да, там про него нет, это я просто про него расскажу. Там он не просто власовец, а он такой козырный власовец, что он там, значит, немножко во власовцев пополоскавшись, значит, получил лейтенантское звание на немецкой армии, настоящее. Не вот это вот суррогатное, которое, типа, среди своих восточных ты лейтенант, а среди немцев говно, а вот настоящее, которое еще немецкого солдата можно там подсрачник дать с такими погонами. Вот. И руководил там целой, значит, разведшколой. Как, конечно, она была не настоящая, игрушечная разведшкола, где, значит, эти диверсантов натаскивали и в советский тыл забрасывали. Вот. И...
А в смысле не настоящая?
Ну, не потому что они никто не собирались совершать диверсии. Они все поголовно собирались сразу идти сдаваться.
Понятно. Понимаешь?
Нет, там ситуация такая, когда принимали этих дезертиров, диверсантов и... Смершицы. Они, конечно, все диверсанты поголовно говорят, что мы шли сдаваться. Это действительно, они все поголовно так говорят. А почему же ты не сдался, а мы тебя взяли, когда ты нычку в лесу откапывал? Ну, так а я эту нычку тоже хотел сдаваться, сразу с нычкой прийти, вот там деньги, документы, все дела. Ну, вот и пойди разберись, ну, действительно хотел или не хотел, хрен его знает.
Ну, так-то, конечно, это вот идея насчет того, что немецкая разведшкола может быть... Игрушечная, а может быть, не игрушечная. Вот эта дифференциация, она вообще мне нравится. Потому что если ты вообще готовишь диверсанта, вот откуда ты знаешь вообще, какой диверсант точно тут же пойдет сдаваться, а какой будет организовывать настоящие диверсии? Ну, как ты об этом можешь знать? Но тем не менее, ты их готовишь.
Значит... Я готовлю? Нет, просто перед тем, как их запускать, если я тебя хочу запускать, чтобы на всякий случай, чтобы ты там не побежал сдаваться, я тебя перед вылетом вот заведу в подвал, там будет там это, Олежка Кошевой, Валя Котик там в углу стоит, дам ствол, возьму фотоаппарат, скажу, давай, делай грязь, и сфоткаю, а потом скажу, все, братан, можешь идти сдаваться там, все, если что, вот прям товарищу Сталину письмом отправлю, какой ты вот хороший человек, рассказывай там, как ты на немцев не работал. Что, немцы идиоты были, что ли?
Ну, конечно.
Чтобы вот так вот их закидывать-то.
Во-первых, можно, не давая пистолета немецкого люгера для убиения Вали Котика, в плен ты попадаешь чаще всего не один, про тебя можно кое-что выяснить, прям натурально, и понять, что вот эти люди, их за жопу взять негде. Их поэтому просто в лагерь отправим. А это конкретно криминальный элемент, который уже перед советской властью накосячил так, что ему, в общем, сдаваться советской власти уже не очень-то и с руки, прямо скажем.
Да, может и так. Там разные варианты. То есть то, что он тут изображает, они все хотели пойти сдаться. Нет, причем буквально там через абзац у него, что они все ненавидели там советскую власть лютой ненавистью, готовы были от ненависти аж под танк с гранатой броситься. Ладно, но ты только что сказал, что они все сдаваться собирались. Они просто поняли, он пишет там дальше, что вот какое советская власть говно. Подожди, ты только что сказал, что они шли вот со светлой душой, с открытой, ждали, что их там с цветами будут встречать, и потом дико обломались. А теперь ты говоришь, что они уже заранее все понимали. Ну, в общем, ладно, это мы в шестой больше главе. Там про власовцев. Мы сейчас тут про конкретного данного власовца. Что, да, да. Что это не просто власовец, это даже не из тех, который там хотел куда-то сдаться. Он конкретно готовил диверсантов. И, как бы, может, он советский гражданин там в душе чем-то раскаялся? Нет, Солженицын сам пишет, что он там такие разговоры вел, за которые по Солженицыну вообще там за каждое отдельное предложение там расстрел. Вот, а он таких предложений городил там и городил. Такой хороший патриотичный власовец прям. Как бы хорошо, чтобы сейчас вот американцы бы на Красную Армию бы напали, она сейчас слабая, она сейчас не сможет, блин, сопротивляться, ну, туда-сюда. То есть такой, блин, нормальный власть. Не, ну хорошо, то есть тоже второй уже виновный человек в хате, блин.
А остальные, значит, невиновные?
Нет, следующий мэн там, значит, инженер, про него потом зачитаем там подробно. А, вот еще зачитай, вот еще один там, сталинский инженер, по-моему. Там.
Сталинский инженер, как раз невиновный. Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле.
В каком еще можно землю пахать?
Я тоже не знаю. Может быть, полным и не настоящим, или не полным и настоящим.
Не, или,
не
или, полным можно, и не или можно сказать, что отец его пахал в прямом смысле слова, да. То есть пахал землю. Ну ладно, Солженицыну виднее, он же гений.
Лёня Зв. Это фамилия сокращена.
Был... Почему, непонятно, кстати. Он Солженицын то фамилию приводит, то что-то сокращает.
Непонятно.
По другому поводу не ясно.
Лёня был из растрёпанных тёмных крестьянских мальчишек, о гибели чьих талантов сокрушались и Белинский, и Толстой. Ломоносовым он не был и сам бы в академию не пришел, но талантлив, а пахать бы землю ему, если б не революция. И зажиточным бы был, потому что живой, толковый, может, и вышел бы в купчишки.
А по-советскому. Чего там Белинский с Толстым переживали-то, я так и не понял. Если у толковых все в порядке было, почему они о гибели талантов сокрушались? Все талантливые же были, богатые купчишки.
По советскому времени он пошел в комсомол. И это его комсомольство, опережая другие таланты, вырвало из безызвестности, из низости, из деревни, пронесло ракеты через рабфак и подняло в промышленную академию. Он попал туда в 1929-м, ну, как раз, когда гнали стадами в ГУЛАГ тех инженеров. Надо было срочно выращивать своих сознательных, преданных, стопроцентных и не так даже делающих самое дело, как воротил производство, собственно, советских бизнесменов.
Какое отношение инженер имеет к бизнесмену? Как можно его приравнять? Нет. Бизнесмен получает прибыль, которую завод вырабатывает. Инженер ничего не получает, он тоже трудится за зарплату. Причем тут бизнесмены? Ладно.
С трудом.
Да, дальше там вот как раз про невиновность-то будет.
Такой был момент... что знаменитые командные... прошу прощения, такой был момент, что... Нет, все правильно. Знаменитые командные высоты... Я думал, заметные командные высоты. Нет, знаменитые командные высоты над еще не созданной промышленностью пустовали, и судьба его набора была занять их. Жизнь зва стала цепью успехов, гирлянды, накручиваемая к вершине. Эти изнурительные годы с 29 по 33, когда гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, где колосился хлеб, но билетов им не давали, в городе колосился хлеб.
Да, как известно, он именно там колосится, ага, там интересно. Же булки на деревьях растут.
Но билетов им не давали, и уехать они не умели. И покорным зипунно-лапотным человеческим повалом умирали под заборами станций. В это время ЗВ не только не знала, что хлеб горожанам выдается по карточкам, блин, он только что там колосился, не только не знала, что хлеб горожанам выдается по карточкам, но и имел студенческую стипендию в 900 рублей, чернорабочий получал тогда 60. За деревню, отряхнутую прахом с ног, у него не болело сердце, его новая жизнь велась уже тут, среди победителей и руководителей. Дальше внимание, был донос, что в 1941-м он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев. Он действительно задержался тогда, кажется, из-за какой-то бабы. ЗВ зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации. Он думать забыл, что еще есть 58-я статья, и все-таки эта глыба долго могла бы на него не обрушиться. Но, зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Но зато-то был он тот самый сознательный пролетарский, которых воспитывали на смену Пальчинскому и фон Мекку. Вот поразительно, нет. Как-то обсуждали мы с ним ход всей войны, и я сказал, что с первого дня ни на миг не сомневался в нашей победе над немцами. Он резко взглянул на меня и не поверил. «Да что ты!» И взялся за голову. «Ай, Саша, Саша, я уверен был, что немцы победят, это меня и погубило». Вот так. Он был из организаторов победы и каждый день верил в немцев и неотвратно ждал их. Не потому, чтобы любил, а просто слишком трезво знал нашу экономику. Чего я, конечно, не знал и верил. Вот такая история.
Вот такая вот, такой вот он невинный, он из-за бабы задержался и не эвакуировался, хотя вообще-то он ждал немцев вот с первого дня войны.
То есть... из-за бабы, но все-таки немцев ждал.
Немцев ждал. То есть тоже непонятно, блин, он тоже невиновный. Как-то, блин, у них подобралось слишком до хрена виновных-то в одной.
Зато хате. Очень интересно, что в тюрьму он попал, потому что, оказывается, прокурору на дачу строимотериалы зажили.
Ну, а за что еще сажали, понятное дело, блин. Нет, между прочим, отдельные советские прокуроры реально, блин, занимались таким нехорошим вымогательством, вот почему там в 30-е, помнишь это знаменитое объявление в газете? Да. «Граждане, на всех вымогателей взяток, блин, жалуйтесь в тройку». Ну, тройка для того и была, чтобы вот зачищать таких вот прокуроров, затейников, которые там вымогают все материалы для дачи. Вот, ну, материал, ладно, хорошо, вот еще, ну, давай следующий, вот этот Фастенко, который там сидел, какой-то фантастический у них еще сидел гражданин.
Наверное, Фастенко все-таки.
Фастенко.
Фамилию Фастенко мы тут же в камере прочли в попавшейся нам книге о революции 905 года. Фастенко был таким давнишним социал-демократом, что кажется, и переставал им быть. Свой первый тюремный срок он получил еще молодым человеком в 1904-м, но после манифеста 17 октября 1905 года был освобожден вчистую. Кто из нас из школьной истории из краткого курса не узнал и не зазубрил, что этот провокационно подлый манифест был издевательством над свободой, что царь распорядился мертвым свободу, живых под арест. Но эпиграмма эта лживо. Тем актом разрешались все политические партии, созывалась Дума, и амнистия давалась честная и предельно широкая, а именно по ней освобождались ни много ни мало, как все политические без изъятия, независимо от срока и вида наказания. Лишь уголовные оставались сидеть. Сталинская же амнистия 7 июля 1945 года поступила как раз наоборот. Всех политических оставила сидеть.
Про манифест что-нибудь не знаю, надо сказать.
Надо, конечно.
Ну, так же сказал, все политические партии прям разрешили. Ж, помнишь, Ленин в Думе тогда заседал, большевиков же разрешили.
Да.
Да, и эсеры все в полном составе там в Думе сидели. На самом деле там типа, кого там разрешили-то? Кадетам с октябристами разрешили собираться?
Не, ну, во-первых, просто разрешили партии, потому что до этого партии было нельзя.
Стало вот. Можно.
А стало официально можно.
Но не всем.
Но не всем, правильно. Ну, а насчет первой Думы, да, конечно, Думу-то разрешили, это факт.
А что ее очень-очень быстро, блин, запретили, а потом разрешили, но в другом виде.
Сначала ее, во-первых, как разрешили-то, там был такой сделан имущественный ценз и сословный ценз, что попасть в Думу человеку не из владельцев газет, пароходов, заводов, а, например, крестьянину, было можно только в одном случае, если тебя туда, эти самые владельцы заводов и пароходов, выдвинут, потому что…
Мне такое положение дел напоминает, мучительно.
Ну, понимаешь, у нас всё-таки это не так, у нас это не обозначено в законе, потому что у нас один человек, один голос, и можно идти вот по достижении определенного возраста избираться, точнее говоря, подаваться на выборы, а там-то как было, что если ты, например, из дворян из горожан, из мещан, соответственно говоря, то ты проходил через собственную курию, там тебя выбирали. А если ты был из крестьян, ну, собственно, главная часть населения страны, 87%, там ты сначала проходил выборы в округе, то есть в деревенском, потом из этого округа тебя подавали в земство, и земство подавали на губернские выборы, и вот только пройдя три этапа, ты попадал на четвертый этап выборов, собственно, в Думу.
Чтобы убедиться на всех этапах, что ты не начнешь это землекрестьянам кричать.
Во-первых, на этом нужны деньги, как это ни странно, чтобы выбраться. Это раз. Во-вторых, выбирали не люди прямым, тайным, всеобщим голосованием, а выборщики, которых выбирали люди. Вот. Поэтому состав Думы был занятный. Но этот занятный состав Думы первым, чем занялся, вот первое, что Дума первого созыва, настоящая, вот царская, демократическая, что она даже в таком составе начала делать? Она начала расследовать деятельность правительства немедленно, и буквально там они, по-моему, за первый день подали, по-моему, 90 запросов на законность действия по тем и тем конкретным решениям. Ну, а когда выяснилось, что это они только за один день такого наворотили, за один день, что ждали, что будет.
И вообще, какое хамство, этому быдлу разрешили говорить, а они, понимаешь, вместо того, чтобы спасибо сказать, им же там что-то первый вопрос-то им предложили на рассмотрение, по-моему, утвердить какую-то оранжерею там постройки, ну, в каком городском саду, чуть-чуть издевательство, наверное, какое-то. Вот чисто они этим не захотели заниматься, начали, значит, правительство тормошить, ну и очень недолго тормошили, потому что... Даже вот в таком виде оказалось, что это чересчур либерально, и надо, короче, эту Думу все равно разогнали и поменяли все законы избирательные еще раз.
Да, но это и что характерно, все равно большинство в Думе, даже во второй, оказалось слишком либерально, они занялись ровно тем же, что и первая. Думу начали расследовать деятельность правительства, и их тоже разогнали очень быстро.
Ну, а просто правда в том, что это феодальное правительство, оно тогда абсолютно всем классам и сословиям уже мешало, которые могли вообще в Думе собраться. Поэтому хвалили их там только вот...
Октябристы.
Ну, да и октябристы – это так, октябристы больше, что вы к нам не лезьте, пока мы бизнес делаем, и все будет хорошо. А. Ну, то есть, кто правее октябристов, вот там Пуришкевич со товарищи.
Да, но их было мало.
Да, ну, да, вот даже вот как ни крутились, а что-то не избирались.
Нормальные, они, приличные люди никак не могли избраться, да, со всеми ухищрениями, никак вообще.
Очень было им трудно.
Да, интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, ни о каких намордниках на тюремных окнах еще не имели понятия.
Зато о кандалах имели.
Да, из камер Белоцерковской тюрьмы, где Фастенко сидел, арестанты свободно обозревали тюремный двор прибывающих и убывающих и улицу, и перекрикивались из вольных с кем хотели. И вот уже днем 17 октября, узнав по телеграфу об амнистии, вольные объявили новость заключенным. Политические стали радостно бушевать, бить оконные стекла, ломать двери и требовать от начальника тюрьмы немедленного освобождения. Кто-нибудь из них был тут же избит сапогами в рыло? Посажен в карцер? Какую-нибудь камеру лишили книг или ларька? Да нет же! Растерянный начальник тюрьмы бегал от камеры к камере и упрашивал: «Господа, умоляю вас, будьте благоразумны, я же не имею права освобождать вас на основании телеграфного сообщения, я должен получить прямые указания от моего начальства из Киева, очень прошу вас, вам придется переночевать».
Будьте так любезны. А когда их все-таки отпустили, он бежал за ними еще, да, на вокзал. Господа, вы же еще кофе не пили, господа, со сливочками.
И действительно, их варварски задержали на сутки. После сталинской амнистии, когда еще будет рассказано, амнистированных передерживали по 2-3 месяца. Понуждали все так же вкалывать, и никому это не казалось незаконным. Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило 4 года в кандалах и 4 года в ссылке.
Это вместо намордников, опять же.
Вместо намордников, да. Первые 4 года он отбывал в Севастопольском централе, где, кстати, при нем был массовый побег арестантов, организованный с воли содружеством революционных партий.
Да зачем они оттуда бежали?
Эсеров, анархистов,
социал-демократов. Потому что так было хорошо.
Ну да.
Чисто санаторий. Какой дурак оттуда побежит?
Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на доброго всадника, и десятка-два арестантов, не все, кому хотелось, а лишь утвержденные своими партиями к побегу и заранее еще в тюрьме через надзирателей, снабженные пистолетами, бросились в пролом и кроме одного убежали. Анатолию же Фастенко РСДРП назначила не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу. Зато в Енисейской ссылке он пробыл долго. Сопоставляя его и потом других уцелевших рассказы с широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки и все больше за границу, ага, из Енисея, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто.
Ленивый Чернышевский, например, что-то как дурак там 20 лет, блин, торчал, просто лень была.
И Достоевскому лень было, кстати.
Да.
Фастенко бежал, в кавычках. Фастенко бежал, то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он проехал во Владивосток.
Из советской ссылки как бежали? Ссылка, ты просто живёшь там в городе и хочешь отмечаться. Да. Ёлки-палки, чего вы ещё хотите?
Он поехал во Владивосток, рассчитывая через какого-то знакомого сесть на пароход. Это ему почему-то не удалось. Тогда все так же, без паспорта.
А, то есть, подожди, то есть надо было не только энергию и ленивую, а надо, чтобы у тебя знакомый был еще, который тебе на пароход поможет.
Тогда...
И деньги, кстати, чтобы доехать до этого парохода, что бесплатно тебя не повезут.
Конечно, как на поезде, интересно, тебя повезут без денег.
Да.
Тогда все так же без паспорта. Он спокойно пересек в поезде всю Россию матушку и поехал на Украину, где был большевиком-подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была...
Опять паспорт ему привезли.
Настолько эта затея была неугрожающей, и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхание погони, что проявил удивительную беззаботность. Доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит новой фамилии. Как же быть? Пассажиров было человек 40, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался, притворился спящим. Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, ну и тут еще не был уверен, что это его. Наконец дракон имперского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо. Господин Макаров, пожалуйте ваш паспорт.
То ли дело вот эту ситуацию, да, в Советском Союзе представить. Как советский милиционер, наверное, блин, там с сапогом. Встать, мразь, блин! Ты чё не слышишь, кого я зову? И сразу в ГУЛАГ, блин, оттуда.
А потому что...
Не, ну ладно, вот
это...
Значит, Фастенко, вот я пробил, нигде не нашел. То есть, Солженицын пишет, он и в Ланжумо был. Ну, не значится такой. Ни среди слушателей, ни среди волнослушателей.
Партийная школа в Ланжумо.
Да. Ну вот. То есть все, короче, вот ссылки, в которых Фастенко это упоминается, они все так или иначе связаны с Солженицыным.
Я вот не знаю такого большевика.
Я тоже не знаю.
И РЗРПшника Фастенко. Первый раз слышу вообще. Он бы хоть имя отчество назвал, что ли?
Не, Анатолий Ильич.
Анатолий Ильич?
Анатолий Ильич.
Тем более не знаю.
Да. Я как бы искал и так, искал и сяк. Что-то не про 905-й не слышно. Уж в какой книжке они там фамильно шли. Ну ладно, факт в том, что он там, значит, там сидит. Ну, сидит, понятно, ни за что, там, типа. Он-то там этот дедушка, походу, действительно был тюремный волк, потому что он, в отличие от этих всяких глупых власовцев, он не вел Солженицыным антисоветских разговоров, а только делал антисоветские намеки. Ну, типа, вот, почитай несвоевременные мысли Горького, и ты все поймешь. Или почитай «Год на родине» Плеханова, и ты все поймешь. Вот в таком духе. Ну, то есть, предъявить за это нельзя было. Дедушка, видать, был действительно ушлый. Вот. Не, но тем не менее, если человек говорит, что ты все поймешь, значит, прочитав несвоевременные мысли Горького, я их читал, я так понимаю, что он антисоветский был какой-то типус. Несвоевременные мысли Горького, это вот... Ну, Горький всю дорогу был нашинским, и у него вот был период в жизни меньше года, когда он временно был не нашинский. И то больше от того, что перепугался и не понимал, что происходит.
Да.
Вот тогда же он накатал серию статей «Несвоевременные мысли», про которые, кстати, можно отдельно будет поговорить, потому что они интересные.
Да, заслуживают разбора в свое время.
Ну вот. Ну, там такой, короче, легкий антисоветизм, он там ругает Ленина, сейчас вкратце скажу. Вот. Я сначала думал, что Солженицын их не поцитировал, а потом вспомнил, что там нельзя их цитировать, потому что он там также ругает белогвардейцев.
Конечно.
И Ленина вот он ругает в том духе, что типа вот он своими авантюрами до того доведет, что белогвардейцы победят.
Именно так.
Больше по этим делам. Вот. Почему, собственно говоря, вот надо не то, что Горький до этого всю жизнь писал, и то, что он после этого до смерти до самой писал. Почему, чтобы все понять, нужно именно вот это прочитать? Хрен его знает. Чем там Горький потом поменялся? Может, вы хотите сказать, что он потом продался? Ну, а почему-то не считать, что он именно тогда продался как раз.
А до того?
Ну, может, он
тоже продался?
Так ну, вот хрен их разберешь. У них вот где, короче, вот где им подходит, там он, значит, не продался. Это в следующей главе про власовцев особенно, кстати, будет.
Ну, так-то получается, что в основном, конечно, Горький, так-то если посмотреть... продался мировому империализму, потому что издавали Горького где попало, гонорары ему платили где попало, пьесы по Горькому ставили, а вообще везде.
При том, что по Солженицыну,
тоже платили,
по Солженицыну он пустая и ничтожнейшая личность, вот. Что-то слюнтяй, трепач, там каких только эпитетов, он Горького, походу, очень сильно не любит отдельно.
Он, видимо, завидует, ну, потому что по Солженицыну-то не ставили пьесы.
Это совесть нации, как он может завидовать?
Не, ну тем не менее, вот Горький, это же без дураков, была мировая литературная величина в свое время. Вот, без всяких преувеличений. Именно мировая, именно величина. Потому что Горького отлично знали и читали, переводили в Америке, в Англии, в Германии, в Италии, Франции.
Причем десятки лет.
Да. И представляете, платили за это все гонорары, которые Горький потом мог реализовать, лечась на Капри.
Да. Ну, значит, суть в том, что вот этот мутный социал-демократ, короче, Фастенко, он тоже, судя по его любви к несвоевременным мыслям и к году на родине Плеханова, то есть он, видимо, тоже не очень хорошо относился к существующему
строю. Ну, если не принять во внимание то, что Солженицын мог просто придумать.
Не, мог, конечно, он его и просто придумать.
Потому что я не знаю такого социал-демократа. Может быть, вы, товарищи, знаете. Не, если знаете, обязательно напишите нам, где вы его нашли в комментах.
А может, он причесал Солжу там, что он... Такой социал-демократ, Ленина знал там туда-сюда. Ну, тюремные байки, обычная тема. Не, ну, фактом, кто еще там у него, значит, сидел, этот самый эстонский какой-то некий демократ, которого тоже посадили ни за что, как Солженицын пишет, их посадили за то вообще с товарищами, что они, значит, вот при гитлеровской оккупации, они вот мечтали, сидели, как Эстония заживет отдельно. И вот конкретно вот этот, который сокамерник Солжи, мечтал, что он там будет министром просвещения. А всякие его... Ну, короче, такой, походу, как я понимаю, какой-то союз меча и орала под немецким крылышком. Короче, блин, сидели за немецкими штыками и портфельчики там делили. Вот. А потом пришел в НКВД и все это дело прекратил.
Сначала РКК, нет, потом НКВД.
Ну, фишка в том, что тоже он как-то, получается, виноват. Это целая камера виноватых. Это, наверное, уникальная была камера такая.
Все невиновные,
в Советском
Союзе. А тут только собрали случайно виноватых.
Да, как-то так получается. Ну, там не с юридической точки зрения, как сказать. Можно на это посмотреть, что, конечно, коммунизм был ужасный, и они правильно его ненавидели. Ну, факт в том, что закон-то они нарушили, и в любом случае они, ну, тогда они борцы с режимом гордые, ну, не невинные же жертвы-то.
Что характерно, Солженицын не называет ни одной статьи.
Да, да, он больше, да, вот рассказывает,
что... Вспомнил 58-й, но там же подпунктов 58-й статьи, ой-ой-ой, сколько. Там может быть прямая диверсия и саботаж, а может быть фальшивое монетчество. Это все-таки разные преступления.
Да. В общем, ну, еще там сидел шофер Хрущева, между прочим, вот еще один это уникальный сокамерник, но он тоже был виноватый. Он, значит, считал себя императором Михаилом и от своего императорского имени там писал какие-то воззвания, распространял. А вот хрен его, то ли это такой тоже Солженицын, потому что, я как понял, посадили там всех, кому он этот читал свой этот манифест, и кто сразу не побежал тут же вот после этого сдаваться. Так что, может быть, хрен его знает, может, он тоже хитрый провокатор, его кинули контролировать Солженицына там в камеру, кто его знает. Ну, факт в том, что он очень-очень Хрущева хвалил, очень прям Хрущева он хвалил. такой Хрущев был хороший, вот насмотрелся, мол, этот Белов там пока возил кремлевских всяких начальников на всякие пиры, ну, подробностей никаких не рассказывал, а у Хрущева не было пиров, он жил в Хрущевке.
Сразу, до того, как это стало мейнстримом.
И шофера, да, сажал за стол. Вот с семьей прям шофер кушал.
По-простому.
Нигде такого не было. Ну, в общем, короче, подлизнули знатно Хрущеву. Ну, тем не менее, вот я говорю, тоже, ну, манифест-то он писал. То есть он не просто писал, как Солженицын пишет, он еще прибегал к невинным уловкам. То есть, например, говорил, что у него есть люди в правительстве, вот, что у него там какая-то подпольная, опять же, партизанская бригада где-то в лесу стоит. Ну, в общем, короче, такой Нечаев, похожие методы. Но через это, как я понимаю, его и приняли это так по-серьезному. Потому что так, ну, видно, там история, если это не Солж придумал, а действительно он рассказывал, что там был я маленький мальчик, какой-то старик, зашел там, сказал, что я буду императором, а потом вернулся через 30 лет, типа того, сказал, пиши манифест, я начал писать. Ну, то есть, если это действительно, ну, человека, видимо, не все дома, если ты, у тебя малознакомый гражданин что-то там предлагает пожилой, а ты тут же начинаешь это выполнять, при том, что он предлагает тебе уголовно наказуемые вообще, собственно, вещи делать, ну, значит, что-то не то с головой. Вот, что-то там... А, ну и, конечно, вот противопоставляется вот всей этой совковой вот системе угнетения, где вот невиновные сидели в ужасных там одиночках по 14 человек на 6 квадратных метров. Значит, тюрьма России, которую мы потеряли, которая тюрьма вообще не тюрьма была. Там, если не ошибаюсь, хорошая есть еще цитатка. Тюрьма РКМП.
Сейчас, секунду. Вот, да.
Да, конфетки-бараночки.
Присутствует... Про тюрьму РКМП, это Россия, которую мы потеряли, кто не знает. Это внутреннее обозначение цитаты, это не из Солженицына, а вот это из Солженицына. А один из таких любимейших тюремных разговоров – разговор о тюремных традициях, о том, как сидели раньше. У нас есть Фастенко, и потому мы слушаем эти рассказы из первых уст. Больше всего умиляет нас, что раньше быть политзаключенным была гордость, что не только их истинные родственники не отрекались от них, но приезжали незнакомые девушки и под видом невест добивались свиданий. А прежние...
Кроме шуток, кстати, он тут не врет, так оно и было.
Так точно.
Мы сейчас объясним, почему.
А прежняя всеобщая традиция праздничных передач арестантам. Никто в России не начинал разговляться, не отнеся передачи безымянным арестантам на общий тюремный котел. Несли рождественские окорока, пироги, кулебяки, куличи. Какая-нибудь бедная старушка и та несла десяток крашеных яиц, и сердце ее облегчалось. И куда же делась эта русская доброта? Ее заменила сознательность. Да чего же... Круто и бесповоротно напугали наш народ и отучили заботиться о тех, кто страдает. Теперь это дико. Теперь в каком-нибудь учреждении предложите устроить предпраздничный сбор для заключенных местной тюрьмы. Это будет воспринято почти как антисоветское восстание. Вот до чего озверели.
Такие страшные зверства. Ну, эти окорока, которые несли мне эти...
Окорока, да, кулебяки.
Кулебяки, да, рождественские гуси, даже у бедной старушки десяток яиц.
Все, все несли тем, кто страдает.
Да, ну они как бы несли-то, потому что они своих видели в этих страдальцах.
Ну, во-первых, я кое-что знаю про тюрьмы России, которые мы потеряли. Я могу вас уверить, что...
Окороков там не было,
нести-то,
да?
Конечно, может, кто-то и нес, но да. Факт в том, что несли-то они же не непосредственно заключенным, а тюремному начальству. Вот я что-то не помню, чтобы тюремное начальство прям безостановочно кормило политзаключенных кулебяками, крашенными яйцами и окороками с гусями.
Да. В любом царском учреждении, скажи, давай на политических скинемся.
Вот, да.
Это прям посреди рабочего дня можно объявить. На стол запрыгнешь и скидываемся на политических. Все, о, какой хороший господин.
И все по 50 копеек тоже дали.
Мы же христиане все, ура, ура. Не, на самом деле, действительно политическим было быть это, раньше модным, и она при Солженицыне стала не модно. Вот, и народ реально раньше, блин, получше к ним относился, а при Солженицыне стал похуже. Потому что одно дело, блин, освобождать народ из рабства спекулянтов, ростовщиков и прочих эксплуататоров, а другое дело пытаться народ загнать назад в это рабство. Отношение к тебе будет немножко другое. Знаешь, если раньше там эта бедная старушка, там, она действительно могла зэку, там, потому что, может, у нее сын сидит, ёлы-палы, знаешь, а сейчас, грубо говоря, раньше видели зэка и понимали, что это, скорее всего, бедолага, у которого что-то в жизни пошло не так, знаешь, и что каждый может там еще и оказаться на его месте. А в солженицынские времена там смотрели, думали, что там либо какой-нибудь бандюга сидит, ну, вот натуральный живорез, либо какой-нибудь Солженицын, который сидит и мечтает там, когда нас эти американцы оккупируют.
Ну, или немцы, да. Как у предыдущего товарища.
На самом деле, то есть это мы не утрируем ничего, он сам там пишет, они то, значит, жалеют, что Гитлер нас не победил, а то, значит, жалеют, что американцы нас не оккупировали. И так все это духоскрепно и патриотично, что мне прям захотелось петицию в Роскомнадзор составить. Что это в школах преподают, это запрещать надо, ёлы-палы. Там запрещенные в России организации, там всякие власовцы-бандеровцы нахваливаются. Там говорится, что зря там, типа, глупые Черчилль и Рузвельт позволили нам в Европу там, типа, лукнуться, что надо было нас загнать, никуда не пущать. Я не знаю, по-моему, это экстремизм все лютый.
Ну, если сейчас что-нибудь подобное написать не от имени Солженицына, а от своего имени, скажем, да. ВКонтактике. Даже
нет, если я ВКонтакте, да, мы, может, приколоться, кого не жалко, пусть
напишет. Нет, ну натурально, это же можно сейчас конкретно заехать, вот просто конкретно, конечно. Но сейчас-то можно.
Да.
А в советское время было нельзя. Это было попрание свободы слова. Явное совершенно.
Ну, хрен его знает. Ну, в общем, значит, это описав вот этих своих чудесных сокамерников, ни в чем не виноватых, которые один немцев ждал, другой на немцев служил, четвертый там людей с толку сбивал, какой-нибудь манифест им показывал, там под тюрьму подводил. Ну, натуральная провокация. Натурально показывать, я вот тебе сейчас буду совать, блин, под нос какую-нибудь бумажку. Ну, хрена. Если я умный человек, я же понимаю, блин, зачем? Чтобы ты побежал меня сдавать, а с другой стороны, получается, что если ты меня не сдал, ты сам виноватый. Ну, так либо псих делает, блин, либо реальная мразь. То есть вот эти, значит, собрались вот замечательные люди в камере, и, значит, там тут вдруг начался салют победы, там под конец главы. Вот, и Солженицын еще раз вот огорчился, что вот все мы. Вот этот Власовец там, туда-сюда, вот я там мечтал Сталина свергнуть, там письма писал, это Фастенко этот, почему нас не отпустят прямо сейчас, почему, мы же, что, победа, почему милосердие к нам не проявят, разве мы враги?
Тем более Власовец, значит, это был бывший солдат Красной Армии.
Он и был. Он там биографию его то самое расписывает. Что да, что надо было его тут же выпустить, вот медали ему все нам отдать, погоны назад нашить, и Солженицын тоже. И вот он говорит: не для нас была та победа. Нет, в принципе, он был прав, конечно.
Не для вас.
Победа,
нет.
Да, была не для власовцев, не для всяких этих эстонских
буржуазных.
Нет, он не лесной брат, он был буржуазным демократ. Это еще хуже. На самом деле, это вот были те ребята, которые как раз всякий тупой молодняк загоняли в лесные братья.
Это
а
факт.
Сами сидели все в красивых пинжачках, там, блин, золотыми ручками там писали свои мечты, что буду я министром просвещения. Обалдеть. Вот. Так что да, действительно, та победа была не для Солжа, вот, и не для власовцев. А про власовцев, значит, он будет в шестой главе рассказывать. Ну, шестую отдельно, что ли, разберем.
Шестую отдельно. Где-то еще есть пара цитат интересных.
Давай, мочи.
Вот про хлеб, например.
Да, я уже забыл. Там просто столько всего нажористого, вот что реально теряешься. Все такое вкусное.
А какой белый хлеб пекли еще в 20-е годы? Караваи пружинистые, ноздреватые, верхняя корка румяно-коричневая, промасленная, а нижняя с зальцой, с угольком от подда. Невозвратно ушедший хлеб, родившиеся в 30-м году, вообще никогда не узнают, что такое хлеб.
О, этот хлеб России, который мы потеряли. Не, интересно, что Солженицын, он обильно у себя цитирует Достоевского «Записки из мертвого дома». Исключен с точки зрения показать, что царская тюрьма – это вообще не тюрьма, опять же, санаторий. Вот. Но он пропустил там вот такой момент как раз, что вот каторжники натурально в осадок выпадали от тюремного хлеба, потому что он там делался из чистой муки, без всяких примесей, без лебеды, без мекины, там, вот, и там 90% этих каторжников, они первый раз такой хлеб только на каторге и попробовали, и у них даже был такой каторжанский прикол, там, фраера, говорит, что ты сел, небось, сюда, чтобы хлебушек нормальный кушать, узнал, что здесь хорошо кормят, в таком духе.
Ну, так-то... Хлеб вообще как основной продукт питания в России, который мы потеряли, где крестьяне мясо ели хорошо, если по праздникам. Вот натурально, хорошо, если по праздникам. Потому что, как выяснилось во время призыва в армию во время Первой мировой войны, что 30% призывников первый раз в жизни едят мясо в армии. До этого они его не видели никогда. Так вот, хлеб в России, который мы потеряли, вот этот промасленный... пружинисто-ноздреватый, ой, вкусный.
Французская булка.
Он, конечно, был. Более того, он был вполне доступен. Но кому он был вполне доступен? Горожанам с достатком выше среднего или около среднего. А крестьянин, который этот хлеб производил, в основном питался хлебом, перемешанным с суррогатами. С лебедой, мекиной.
Хорошо, если не корой какой-нибудь еще.
Натурально соломой рублены просто, и голод, именно настоящий голод, наступал на селе не тогда, когда не урожался хлеб, а тогда, когда не урождалась еще и лебеда, потому что просто становилось тупо не с чем замешивать этот самый хлеб. Чистый хлеб крестьянин ел по праздникам, ну, может быть, воскресный день, за исключением, конечно, зажиточных крестьян-кулаков, и, возможно, счастливых жителей некоторых черноземных районов, которые не являются точкой, где у нас как это, проблемное земледелие, рискованное земледелие. Хотя и оттуда хлеб вывозился, и в первую очередь оттуда хлеб вывозился в настолько промышленных масштабах, что даже и крестьянам черноземья оставалось на собственное потребление очень и очень немного, потому что сколько там считалось нормальная норма выживания, вот физиологического выживания, это 16 пудов хлеба, а крестьянский надел периодически, вот конкретно к моменту 905 года, 911 года, он периодически давал по 12-14 пудов хлеба, на душу, конечно же, то есть это меньше просто нормы физиологического выживания, где этот козел Солженицын, в смысле, нашел вот этот какой белый хлеб, это, да, он был, повторюсь, для среднего и выше среднего достатка в городах, ну или... для кулаков на селе, опять же, там это 2-3%.
Это мне напомнило, как Аверченко нам писал, как революция загубила хорошую жизнь в Россиюшке, что аж Ленин отреагировал, забыл название работы, но аж Ленин отреагировал натурально, что там Аверченко пишет в духе, а как было хорошо, вышел на Невский, там идешь, зашел в этот кабак, там тот съел, зашел в тот кабак, там отбивнушка, зашел туда, там кофе со сливками попил, ну, боже мой, кому все это мешало?
Кому все это мешало?
И, грубо говоря, Ленин на это говорит,
что?
А он так и говорит, я даже не знаю, что сказать, что, походу, если он не понимает, что он написал, что тут глупо, то ему и объяснять, как я ему объясню, кому это мешало и куда это пропало.
Но помимо Невского проспекта, как вы понимаете, была, например, замечательная Лиговка, вот где мы вот фактически прямо сейчас записываем этот самый ролик, а была Выборгская сторона. Там, если посмотреть конкретно фотографии того времени, вот такое впечатление, что вы оказались в Мордоре, вот по-другому не назвать. Какие? Да, там были кабаки, конечно, в которые нормальный работяга мог зайти и там долбануть казённой водки. Как бы на этом, в общем, все.
Да. Можно сделать, кстати, про Россию, которую мы потеряли, так вот, вот чисто про бытовые вот такие вещи, про хлебушек, про то, как жили, про то,
можно подробно, я когда делал цикл про рождение революции, я на этом останавливался, но в силу того, что там был гигантский поток информации, я, конечно, этого коснулся не подробно.
Ну, просто... так и вот мы и коснемся. Покровскую там поцитируем.
Да, да.
Про всякие.
Вот, да, в общем, эти все интеллигентские стенания
про то, кому это все мешало. Ну, во-первых, Солженицын про это ничего не знал, начнем с этого. И он тут расписывается в том, что он ничего не знает, вообще ничего не знает. Но в силу того, что он все-таки учился в Советском Союзе, он это или сознательно забыл про реальность, о которой ему рассказывали, или просто врет. Потому что уж кому-кому, а ему в советской школе люди, которые жили в этих условиях, жили фактически, сами все это видели, рассказывали ему из первых рук буквально.
С первых, да, уст.
Да. А вот еще цитата последняя, ещё которую мы давай. Не разобрали. А, нет, еще есть одна, прошу прощения, три цитаты мы не разобрали, вот вторая из них.
Ну, ты посмотри, там можно не целиком, просто глянь, что там есть.
Они коротенькие. Ага. Называется цитата Реле Солженицына.
А, да, вот же что я забыл, точно.
А я вспомнил.
Да, вот я сейчас вспомнил, мы во втором-то ролике накосячили, да, с тобой в прошлый раз. Потому что, помнишь, я говорил, что непонятно, как он там проскочил, там все время антисоветские разговоры вел, а его не посадили, и мы еще грешили, что, может, он на оперчасть работал. Это все херня, он же объяснил. Сейчас я просто невнимательно читал.
Узнаватель помогал мне отличить тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшие глубины и тайны, за которые рубят головы. Так я прошел 8 лет заключения, 3 года ссылки и еще 6 лет подпольного писательства, ничуть не менее опасных. И все 17 лет опрометчиво открывался десяткам людей и не оступился ни разу. Я не читал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даем ему развиться в нас.
Да, да, реле-узнаватель. Вот как он, значит, проскочил. У него в голове была релюшечка, если кто не понял, специальная, духовная, он пишет, духовная релюшечка, и когда он видел какой-то негодяй, он сразу релюшечку чик, и он все раз, рот на замок. А релюшечка, если не включается, то он бла-бла-бла, Сталин козел и все такое прочее. Да, значит, человек порядочный. Ну вот, не, охотно верю, прям очень убедительно. Вообще классно, что он такой наглый вообще, вот этот Солж. Мне так нравится, как он еще. Знаешь, вот даже ученым неплохо бы задуматься про устройство этих релюшечек, блин, их изучить. Это мне напоминает, как этот Жорж Милославский. Ну, это,
Иван Васильевич.
Не в кино, да, а в пьесе. В пьесе, да, как он про эти, про руки свои шик. Я украл, да вы что, с ума сошли? У меня руки уникальные, они не могут ничего украсть. Ученые, говорит, по всему Советскому Союзу изучают мои отпечатки пальцев, чтобы понять, какой феномен так получился. Вот так и это. Знаем мы, как эти релюшечки называются, что ты знаешь, кому подходить можно, кому нельзя. Дружба суперчастью она называется. И, конечно, у тебя не было никаких сбоев, потому что тебе опер говорил, этим... кому подойти, блин, и о чем поговорить. А если они на тебя писали, то, блин, опять же. Да, ну что, все.
И последний.
Да, давай.
Литература называется.
А, да.
Среди многих потерянных мерок мы потеряли еще и такую. Высокостойкость тех людей, которые прежде нас говорили и писали по-русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. У нас описаны то лишние люди, то рыхлые неприспособленные мечтатели. По русской литературе XIX века почти нельзя понять, на ком же Русь простояла 10 столетий, кем же держалась. Впрочем, не ими ли она пережила и последние полвека? Еще более ими.
Я что-нибудь понял там из финала. Я вот понял, что он не очень хорошо вообще разбирается в русской литературе 19 века. Например, лишние люди-то они разные были, там как раз вот среди них и были энергичные там люди, на которых все держится, и как раз там трагедия в том, что в текущих условиях такие хорошие люди лишние.
Их, да. Им невозможно они, себя применить.
Они лишние не в смысле, что они вообще по жизни лишние, да, они типа в смысле, что они не знают, куда себя девать в данных условиях. Это первое. Второе, потом, ну вот рыхлый, неприспособленный мечтатель Обломов. Но там же вот прям буквально в этом же произведении, там его полная противоположность, энергичный, бодрый Штольц, который только наводит движуху так, что только пыль летит во все стороны. То есть маловато как-то читал-то наш Солженицын, литературка-то.
Александр Андрей Чацкий, например, да вот он кто? Неприспособленный мечтатель или что? Или как? Я вот не очень понимаю.
Рыхлый и неприспособленный. Ну,
Нет, я это вот просто я беру конкретный пример человека, который в конкретной книжке ничего не делает. Он просто приехал погостить. Все. Он там может только разговаривать разговоры, чем, в общем, он и занят.
Да.
Вот при этом я не могу назвать его каким-то нехорошим человеком.
Не приспособленным.
Да, он как-то не поворачивается язык совершенно. И он, конечно, противный, потому что очень много ёрничает.
Да, ну обстановка располагает.
Обстановка располагает.
Так там одни фамусовы вокруг, ну как тут не ёрничать, ну что же делать-то?
Да, такое впечатление, что он совсем книжек не читал. Или опять же, читал, но тут вижу, тут не вижу.
Ну, не, быстрее всего, потому что так-то он читал. Он, просто... он в школе просто должен был там половину всего нужного уже прочитать.
Просто опять же, это ж кому написано? Это ж для американца написано. Американцы
так, типично, для того, точно. Нет, для того, кто не понимает, что такое даже КПЗ.
Да.
Ну, вот, американцы точно этого ничего не читали. Не, ну хотя он еще для иммигрантов еще. Ну, но иммигрантов мало, да.
Что, этим-то все равно. Там, да. Иммигрантам ты много книжек не продашь. Да. Потому что, например, Пьера Безухова назвать. Да. Который да. с очень плохим зрением взял и воевать просто пошел. Вот на этих людях тоже, между прочим, кое-что-то
прямо
держалось.
Мог не идти.
Мог запросто не идти, его никто не волок. Он вообще был, как это, инвалид по зрению, по большому счету. Вот. А это значит, что это написано для людей, которые просто не в курсе. Они просто слышали, что есть некий такой Толстой, Чехов.
Лишние люди.
Чехов, ну и, возможно, еще Достоевский. Вот. И из них, в самом деле, может быть, кто-то еще и ко всему прочему не только слышал, но или читал, или какую-нибудь постановку в театре смотрел. Но он такой смотрит, блин, ну в основном-то Солженицын прав. Ну в основном-то, смотришь какой-нибудь там «Вишнёвый сад», вот там в натуре сплошные лишние люди, которые просто не нужны.
Надо понимать, что там это задача была и есть, такая задача и стояла изобразить вот представителей загнившего и умирающего класса, которые даже вот свое уже удержать не могут, вот вчерашний крепостной сейчас все выкупит и вырубит тут.
Да, ну и вот человек, который смотрел «Вишнёвый сад» в каком-нибудь... на бродвейском театре, он понимает, что Солженицын, да вот, смотри-ка ты, натурально. А что эти русские писали-то в 19 веке? Да про каких-то вот непонятно
кого. Да, или
кого.
Достоевского надо открыть, да, действительно, странные, страшные местами люди. Ну и все, остальных-то наоборот, открываешь, энергия так и прёт. Вот показано, на ком, блин, держится. Горького того же взять.
Ну,
если уж на то пошло. Ну, Горького, да, Солженицын же его не признает. Да. Ну ладно, пятую главу разобрали, что можно сказать.
Да.
Да, нормально разобрали.
Согласен.
Шестая будет веселее, товарищи зрители. Шестая веселее, потому что там про власовцев будет больше.
Про власовцев.
Ой.
Давайте я еще раз в конце данной беседы сделаю маленькое объявление. Я сейчас их буду делать некоторое время. Напоминаю, что я сейчас читаю публичные лекции из серии «Военное дело средневековой Руси». Одну лекцию «Победный княжеский союз» мы уже прочли. Следующая лекция будет 18 июля всего года. Она пройдет в конференц-зале Санкт-Петербург, метро Новочеркасская, Заневский проспект, 37. На пятом этаже. Начало лекции в 19:00. Называться лекция будет «Начало столетней русской войны» или «Начало русской столетней войны». Имеется в виду наши постоянные многовековые, то есть натурально столетние конфликты с Великим княжеством Литовским. Начнем мы, собственно, с того, как эти конфликты начались в горячей фазе постоянно и непрерывно, как Москва, соперничая с Вильно, пыталась отстоять свое право являться центром собирания земель Рюриковичей. Ссылочка будет под роликом. Приходите. На сегодня все. Всем пока.